В 1299 году ночью загорелась на Варяжской улице, поднялась буря, из немецкого двора перекинула на Неревский конец, занялся большой мост и была великая пагуба. На торговой стороне сгорело 12 церквей, в Неревском конце — 10. В 1311 году было 3 сильных пожара. Сгорело 9 церквей деревянных, 46 обгорело. Потом упоминается сильный пожар под 1326 годом, такой же под 1329-1339. В 1340 году упоминается об одном из самых лютых пожаров. Между прочим, погорел владычный двор и церковь Святой Софии, из которой не успели вынести всех икон. Большой мост сгорел весь по самую воду. Всех церквей сгорело 43, по другим известиям 50, а людей погибло 70 человек. По иным известиям, сгорело 48 церквей деревянных и упало 3 каменные. В 1342 году, во время Большого пожара, сгорело 3 церкви и много зла случилось. Люди не смели жить в городе, перебрались на поле, а иные жили по берегу в судах. Весь город был в движении, бегали больше недели. Наконец владыка с духовенством замыслили пост и ходили со крестами по монастырям и церквам. В 1347 году погорело 6 улиц. В 1348 два пожара. Во второй горело на 5 улицах. Сгорели 4 деревянные церкви. В 1360-м погорел подол с гончарским концом, причем сгорело 7 деревянных церквей. В 1368 году был пожар злой, по выражению летописца. Погорел весь детинец, владычный двор. Церковь Святой Софии сгорела, часть Неревского конца и Плотницкий конец весь. А в следующем году погорел конец Славянский. Через год новый пожар. Погорел весь подол и некоторые другие части города. В 1377 году сгорело 7 церквей деревянных и сгорели 3 каменные. В 1379 сгорело 8 улиц и 12 церквей. В 1384 был пожар в Неревском конце, сгорело 2 церкви. В следующем году сгорело 2 конца, Плотницкий и Славянский, весь торг. Каменных церквей сгорело 25, деревянных 6. Начался пожар в середу утром, горело весь день и ночь, и в четверг все утро. Людей сгорело 70 человек. В 1386 году сгорел конец Никитиной улицы. В 1388 году погорела торговая сторона. Сгорело 24 церкви и погибло 75 человек. В 1391 сгорело 8 деревянных церквей, по другим известиям 15. Огорело 3 каменные, по другим известиям 7. Людей погибло 14 человек. В том же месяце погорел весь Людин конец с 7 деревянными церквами и 4 каменными. В 1394 погорел владычный двор с околотком. Сгорело 2 церкви деревянные и 8 каменных огорело. В 1397 погорел берег. В 1399 был пожар в Плотницком конце. Славянский сгорел весь, сгорело 22 каменные церкви, сгорела одна деревянная. В 1403 году опять погорела часть Плотницкого конца, а Славянский сгорел весь, причем сгорело 15 каменных церквей, по другим известиям, каменных 7, а деревянных 2. В 1405 два пожара. на Яневой улице сгорело 15 дворов, потом погорел Людин конец, часть Прусской улицы, часть Детинца, сгорело 5 деревянных церквей и одна каменная, сгорело каменных 12, причем погибло 30 человек. В 1406 погорел Княжий двор, а в следующем году погорел Неревский конец, а горело 12 церквей каменных, и в том числе Святой Софии, сгорело 6 деревянных. В 1414 погорел Неревский конец, 5 деревянных церквей сгорело, 8 каменных огорело. В 1419 погорело 2 конца, Славинский и Плотницкий, с 24 церквами. В 1424 погорела торговая сторона и Людин конец весь. В 1434 погорели 2 конца. В 1442 было 3 сильных пожара в одном месяце. Таким образом, в Новгороде в описываемое время приходилось по одному сильному пожару на 5 лет. Под 1391 годом встречаем в летописи известие о средстве, которое придумали новгородцы для предупреждения пожаров. После большого пожара, бывшего в этом году, они взяли у Святой Софии с палатей 10 тысяч серебра, скопленных владыкою Алексеем, и разделили по 1000 рублей на каждый конец. На эти деньги поставили костры каменные по обе стороны острога у всякой улицы. В Пскове упоминается 10 больших пожаров, в Твери 7, 2 в Смоленске, 2 в Торжке и по одному в Нижнем, Старице, Ростове, Коломне, Муроме, Карельском городке, Орешке, Молвотичах. Что касается народонаселения городов, то под 1230 годом говорится, что в Смоленске погибло от мору 32 тысячи человек. В Новгороде в 1390 году по одному иностранному известию Кранца погибло от мору 80 тысяч человек. В Москве во время Тахтамышева взятия, по одним известиям, погибло 24 тысячи человек, по другим – вдвое меньше. Земельные участки, принадлежащие городу, назывались его волостями, а совокупность всех этих участков называлась уездом. Название уезда происходит от способа или обряда размежевания, который назывался разъездом, межевщик – разъезжиком или заездником, межевать – разъезжать. Следовательно, все, что было приписано, примежовано к известному месту, было к нему уехано или заехано. Составляло его уезд, что было отписано, не принадлежало к нему, было отъехано. Составляла волости отъездные. Но уездом называлась не одна совокупность мест, волостей, принадлежавших городу. Такое же название могла носить и совокупность мест или земель, принадлежавших к известному селу. И действительно, мы встречаем село с уездом. В правительственном отношении уезд разделялся на волости, волости на станы, станы на околицы. Населенные места в уезде носили различные названия. Встречаем городки, слободы, слободки, села, селца, деревни, починки села, новоселки. Встречаем села, принадлежащие к слободкам, села в слободах, деревни, принадлежащие к селам, к починкам. Известно, как обширна была волость Новгорода Великого. По давно утвердившемуся в нашей науке мнению, новгородские волости истори делились на 5 больших частей, или пятин, которые соответствовали разделению Новгорода на пять концов, так что жители каждой пятины ведались у старосты того городского конца, которому их пятина принадлежала. Об этом прямо и ясно говорит Герберштейн из русских источников. В житии святого Саввы Вишерского читаем, что преподобный, имея нужду в земле для построения монастыря, посылал для испрошения этой земли в славянский конец. Сохранились даже в списках и грамоты, данные правлением конца Вишерскому монастырю на земле, концу принадлежавшие. Здесь могут возразить, что в означенных грамотах дело идет не о пятинных отношениях к концу, а просто о землях, находившихся недалеко от Новгорода, в семи верстах, и принадлежавших славянскому концу. Но известно, что области пятин, как, например, Абанежской, в которой находились вишерские земли, начинались непосредственно от Новгорода, что в Абанежской пятине были погосты, находившиеся еще ближе к Новгороду, чем вишерские земли, например, Деревянецкий, Волотовский. И в описываемое время видим, что князья и вообще землевладельцы стараются увеличивать народонаселение льготами, которые они дают пришлым людям. В княжении Дмитрия Донского какой-то Евсейка вздумал переселиться из Торжка в великокняжескую вотчину, на Кострому, и великий князь освободил его от всех податей, кроме оброка по 5 куниц на год. Кроме того, приказал его блюсти дяде своему Василию Тысяцкому. При уступке земельного участка монастырю или какому-нибудь частному лицу князья обыкновенно помещают в своих жалованных грамотах то условие, что если землевладелец населит данный участок, то население освобождается на несколько лет от всех податей или тягостей. Причем различаются два случая. Если землевладелец перезовет на свой участок прежде живших на нем людей, старожилцев, или перезовет выходцев из других княжеств и на княженцев, для последних льгот было больше, давалась им свобода от всех податей на двойное количество лет по сравнению с первыми, обыкновенно на 10 лет вместо 5. В случае успешного заселения данного участка землевладелец получал новые льготы, новые награды. Так, например, монахи Кириллова монастыря за то, что полученную ими пустошь распахали, людей собрали, селце и деревни нарядили, получили от великого князя Василия Васильевича льготу. Никому из чиновников не велено было ездить на это селце и деревни и останавливаться в них, брать кормы, проводников, подводы. Условия, на которых пришлые люди поселялись на пустых участках, разумеется, зависели от взаимного соглашения их с землевладельцами. Они могли обрабатывать землю за известную плату от владельца, по найму, и назывались наймитами. Могли пользоваться землею, уплачивая владельцу ее половину собираемых произведений, и потому назывались половниками. Треть произведений, почему назывались третниками, крестьянин, занявший при поселении деньги у землевладельца, назывался серебряником. Наконец, встречаем название рядовых людей, от какого-нибудь нам неизвестного ряда или договора. Мы видим из княжеских грамот, что эти люди переходили с одной земли на другую, из одного княжества в другое, перезывались. Понятно, что самые льготы, которые они получали при заселении пустых участков, побуждали их к переходам. Ибо, живя на одном месте, по истечении известного срока, например, 10 лет, они лишались льгот и им выгодно было перейти на другое место, заселив которое, они получали опять льготы. Впрочем, видим уже ограничение произвольного перехода сирот или христиан, так называлось тогда сельское народонаселение, определением срока для него. Сирота мог оставлять землю, отказываться только осенью по окончании полевых работ, именно за 2 недели до Юрьева дня и неделю спустя после Юрьева дня осеннего. Причем серебряники должны были заплатить свое серебро. Потом видим запрещение перехода или перезыва крестьян в виде льготы для известного землевладельца. Так, например, великий князь Василий Васильевич пожаловал игумена Троицкого Сергиева монастыря и братию, запретив переход крестьянам-старожилцам из монастырского села Присек и деревень, к нему принадлежащих. Дальнейшим ограничением было запрещение землевладельцам, которых земли были освобождены от общего княжеского суда и пошлин, принимать к себе тяглых волостных людей, тянувших судом и пошлинами князю. Они должны были довольствоваться только перезывом инокняженцев. Так Иоанн Калита запретил юрьевскому архимандриту принимать на свои земли тяглых волоцких людей и выходцев из московского княжества. Так великий князь Василий Дмитриевич